Мы продолжаем знакомить вас с очерком Глеба Успенского «В деревне». Содержание предыдущей серии. Великовозрастная помещичья дочка скучает у себя в усадьбе.
А судьба нежданно-негаданно посылает ей великую утеху в особе господина Н, который в это время только еще впервые подъезжает к селу Кошкам.
Принадлежа к числу людей, которые везде, если не приносят особенного удовольствия, то во всяком случае не нагоняют тоски и не сидят сложа руки, господин Н еще интересен как жених и как человек, видевший Петербург. Последним обстоятельством может справедливо гордиться и сам он, потому что Петербург дал ему все необходимое в жизни, как она есть. Господин Н, живя в Петербурге, ушел от всех толков и учений, но не потому, чтобы понимал смысл какого-нибудь учения и находил его вредным для себя, а потому что учения эти не бросались ему в глаза, которые от природы способны были видеть только то, что учит умению жить, умению изворачиваться и услуживать. Столичная жизнь, имеющая магическую силу заставлять людей думать над собою, приводить в порядок свои силы и поселяющая по этому случаю большие смуты в человеческом сердце, всегда недовольным самим собою, не положила на нем своей развивающей печати. Ежели сверх всякого ожидания к нему и навертывалась такая тоскливая минута, то стоило только пойти к хозяйке, глотать с нею цикорный кофе, плести про жильцов всякий сор, и такая минута отлетала. Положим, что хозяйка была урод, что ей было 60 лет от роду и ни одного зуба, и что ей особенную приятность доставляла беседа с буточником, занимающимся теркою табаку. Молодой прекрасный человек не уступал буточнику в мелочи и запутанности интересов и ничуть не находил потерянным время в беседе с оглупевшей старухой. Ему нужно было дотянуть время до чаю, а после он отправится на Выборгскую молоть такую же чепуху и танцевать с барышнями. И здесь им все довольны, ибо он не оказывал здесь ни малейшего уклонения от казенных ловкостей, потому что это была школа его, а барышни были болваны, на которых вырабатывал свой лоск будущий прекраснейший молодой человек. Явившись с этими же неусовершенствованными достоинствами в провинции, он сразу заслужил уважение. А в деревне эти достоинства и уважение возросли сторицею. Поэтому мы можем быть вполне довольны, что деревенской барышне небеса посылают такую шутку, утеху, как господин Н. Он так неслышно, незаметно подкрался к помещичьему дому на обывательских, что барышня узнала о его прибытии только тогда, когда он появился в зале. Первым делом ее по этому случаю было шарахнуться в спальню, одеваться. Не могу при этом не сказать, что такое неожиданное посещение бросило барышню в пот, острый и колючий, но непродолжительный. Господин Н остается с матерью и объявляет ей, что он сам захотел устроить ее дачу, так как в его руках 2-3 свободных дня. Барыня благодарит, но нельзя не заметить по ее глазам, что она плохо постигает, в чем тут дело, и решается поддакивать, как хорошая хозяйка, из одного убеждения только, что это так необходимо. Господин Н. не упускает при этом случае объяснить барыне, в чем дело, для чего все это делается, но объясняет так, что барыня пуще прежнего убеждается, что необходимо. Извольте видеть...
Но...
Здесь ведь в чем расчет-то? Представьте себе, у вас лес, и у меня лес. Но мой лес, так как он постоянно находится в этой тесноте, свободный приток воздуха недостаточен. Питание скудное, очевидно, необходима прорубь, просека.
Да-да-да, понимаю, да-да-да.
Вот, изволите видеть... и так далее в этом роде. Потом время проводится таким образом. Через четверть часа господин Н. сидит с барышней в саду. Скучаете?
Да.
Господин Н. не находит, что сказать, и чтобы протянуть время, усиленно трет ладони. Барышня вдруг вспоминает, что она, бог знает зачем, нарядилась в платье с открытыми плечами. Ее снова бросает в пот, потому что она не уверена в чистоте своих плеч и обнаженных выше локтя рук. Почем знать, что у ней не прилипла где-нибудь ягодка малины, земляники и тому подобное. Положение ее делается почти нестерпимым. Она начинает понимать... Почему дьяконская дочка все смотрела в землю и молчала?
А у нас недавно староста церковный умер.
А что же такое? Отчего?
У него было что-то здесь.
Барышня при этом обвела рукой большое пространство на левом боку. А сердце болело?
Нет. Дальше. Еще за сердцем.
Но где же это? Легкие, печень?
Нет. Еще гораздо дальше. За легкими.
Барышня останавливается, вся пораженная потом. А господин Н. догадывается со слов ее, что эта болезнь была где-то... пройдя легкие налево или направо, за угол, что-то в этом роде. На дорожке показывается мать, хлопотавшая о разных закусках и теперь считающая обязанностью занять гостя. Она тяжело опускается на лавку и после некоторого молчания говорит.
«Скажите мне, что же теперь за Петербургом?»
А там уж море идет.
Море?
Да.
А как же тут вот рассказывал кто-то, что за Петербургом война начинается?
Господин Н. очевидно понимает, что барыня что-то запорола, но чего же ему не сказать, что это так? Тем более, что голова у него не отвалится. Может быть, бог ее знает.
Кажется, война.
Может быть.
Да.
Может быть. Да, но так и выходит. Место глухое.
Сырость.
Вот и это-с. Сырость, глушь, да-да-да. Вот им и хорошо для драки.
А как же, конечно, хорошо.
И так далее, так далее. После всевозможных закусок, в продолжении которых Н. рассуждает с самой барыней, так как дочь отлучается по хозяйству, закладывают тройку дюжих коней, и Н. отправляется в лес, где мы уже имели случай с ним встретиться. После того, как мы оставили господина Н. в чаще леса, Работы его продолжались в таком порядке. На часах было еще час, и, следовательно, время нужно протянуть до обеда. И поэтому Энн от времени до времени, расспрашивая лесника, где граница и прочее, набирал спелые ягодки земляники. Все это заняло довольно времени, так что в доме помещицы обед, вопреки обычаю, совершился часом позже. А после обеда Энн отзывает хозяйку в другую комнату, требует план ее леса, развертывает его во всю ширину, тычет пальцем в какую-то точку, говорит непонятные слова вроде «таксация», «астролобия», «съемка» и прочее. Все это заставляет добрую помещицу недоумевающими глазами смотреть на Энн. По временам несколько трусить, что она до приезда Энн никаких этих вещей не знала и не озаботилась об них, и все-таки еще более уважить этого Энн, вызвавшегося избавить ее от бед, может быть, весьма и весьма многочисленных. Оставшись один, Энн развертывает бумажку, на которой беспорядочно разбросаны заметки, сделанные в лесу. Осина, ель, березовые насаждения. И начинает приводить все это в порядок. Ну, эта работа нетрудная. Стоит только эту бессмыслицу набранных названий деревьев пересыпать бессмыслицей другого рода, частицами, но хотя и выйдет штука, очень похожая на дело. Хотя и развивается преимущественно береза, но также заметна и осина. Далее, чтобы поразнообразить и эту фразу, Энн иногда пишет просто «хотя осина, но и береза», ну и так далее, без конца.
А вот.
Тут все?
Все-с, все-с, теперь будьте покойны. Энн замолкает. Барыня понимает, что требуется возблагодарить за услугу.
Вы уж от нас завтра уедете?
Завтра, завтра.
Если это вам не будет стеснительно, покорно пожимая плечами, говорит Энн, то я, конечно, с величайшим удовольствием.
Пожалуйста, скажите, можно ли два раза любить?
Можно-с, можно-с. То есть, смотря по тому, какая любовь. Ежели любовь истинная, вы про истинную изволите говорить?
Про истинную.
Ну, тогда дело совершенно другого рода.
Нельзя?
Ну, более одного разу нельзя-с.
Я и сама так думаю.
В зале снова показывается хозяйка, хлопотавшая насчет ужина. Некоторое время царствует молчание. Понимая, что нужно снова занять гостя, хозяйка говорит.
«А что, скажите вы мне, сделайте одолжение. Есть ли такое место, откуда никаких дорог уже нету?»
«Ну, должно быть, есть».
«Ну, а где же, например?»
«На самом конце. Откуда ж никуда больше, так сказать, мот?»
«Ах ты, Господи! Что значит не ученый человек? Не догадаешься».
На другой день господин Энн в дороге. Добрые кони подхватывают покойный экипаж, из которого виднеется длинный футляр с планом, а господин Энн в это время чувствует, что за десятину ему пришлось недурно.
А для барышни настает снова скука. Снова невыразимо долго ползут жаркие полдни и настают одинокие вечера. «Можно ли два раза любить?» — спрашивает она себя, стоя у окна и смотря на собирающийся в небе дождик. «Нельзя. Почему? Почему? висок есть самое чувствительное. Тут, Господи, какая тоска!
Для большего знакомства с жизнью села Кошки нам необходимо хоть слегка остановиться на другом пункте деревенской исключительно мужичьей жизни. Это сборня. Оставшись после упразднения здесь волости, сборня не могла похвастаться слишком рьяною деятельностью в своих стенах, так как здесь не было даже писаря, а существовали одни караульщики и десятские. Половина дома почти пустовала, и для приезжего чиновника оставалась только одна комната со столом, сплошь закапанным сургучом, и множество наставлений в больших черных рамах с синими стеклами, угрюмо смотревших с выбеленных стен. Мел на стенках сохранился только у верха, так как снизу стен мужичьи спины усердно вытирали его своими армяками, отчего бревна лоснились, как полированные. На дворе сборни по очереди стояли обывательские тройки на случай проезда чиновников по делам службы. Впрочем, местные власти не поскупились бы дать лошадей, ежели бы кому-нибудь из чиновников вздумалось проехать в монастырь на богомолье или писарю предстояла надобность купить в городе верст за 40 четвертку курительного табаку. Сборня, собственно, и существует для таких проездов. И если бы кто вздумал прийти сюда с целью разобрать какое-нибудь дело, пожаловаться, требовать законного удовлетворения, он не нашел бы ничего и никого, кроме старика, слепого сторожа, от которого бы ничего и не добился. Все обиды, жалобы, просьбы берегутся и терпятся до приезда чиновника. Однажды в село донесся с поля сильный звон колокольчика. Казалось, что вот-вот, еще немного, и колокольчик забьет в самом селе. Но звуки его вдруг почти замирали. Слышались с новою силою, опять и опять замирали. Очевидно, что экипаж с колокольчиком ехал по извилистому проселку, который мог спускаться во враги, перебегать проселки и прочее. Наконец-таки колокольчик загоготал на селе, и скоро около сборни остановился тарантас. Приехал чиновник особых поручений, и вместе с ним на двух-трех подводах пожаловали головы, старосты и прочие из волости. Сборня оживилась. Старик-десятник был отряжен к попу с просьбой самовара и чашек. Другая пустовавшая половина сборни была отворена, и в ней затоплена печка. На крыльце сборни явилось сразу человек 10 с жалобами. Чиновник сел на крыльцо с трубкой в руках и, приготовляясь к беседе, соображал, что недурно бы мужикам сказать в приветствие «милые дети».
Ваше благородие! Ну, что скажешь?
Мужик молчал и глотал рвавшуюся наружу икоту.
Ну, говори же, что ли? Да, ничего. О, ничего я не смею сказать. Ну, как хочешь. Ну так ступай куда-нибудь. Ну так ступай. Когда-нибудь скажешь. Да не смею говорить я. Да что такое?
Мужика вталкивают в толпу, Чиновник снова приготовляется говорить и предварительно затягивается несколько раз.
Ваше благородие! Да это что еще? Мне стыдно. Берите его сейчас же. Пусть проикается. Братцы, братцы, уберите меня! Заканчивает мужик, изнеможенно обвисая на чьих-то могучих руках, подхвативших его подмышки. Наконец, чиновник имеет возможность приступить к делу.
Я привез вам весточку. Вам дают лес в вашу пользу. Послышался радостный гул. Чтобы вы не воровали, поняли? Только вот что, друзья мои, продолжал чиновник таким серьезным тоном, что мужикам почудилось, будто у них эту благодать отымут сейчас же. Дело в том, что лес хорош, чудный. Только не лучше ли бы вам подумать? Тут около лесу есть болото, а у вас же лугов нету. Так я про то говорю, что, положим, вы лес возьмете, хорошо. А ну как вдруг лет через 100 болото высохнет, а? Сейчас казна его к себе берет.
Мужики думали.
А ежели в казенном ваша скотина по траву сделает,
что тогда?
Как теленок, поросенок зашли, штраф. То-то и есть. А лесок, не что я говорю, лесок чудесный.
Да ну как болото высохнет, а? Мужики долго думали, шептались. А, лучше болото взять, сказал кто-то негромко.
Болото, 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 возговорили все. Ну вот, вот и чудесненько.
Чиновник снова курит. Староста и прочий синклит предпочитает на вытяжку стоять за его спиной.
Что это у вас, братцы, скотина плоха? А? Ехал я лошади как мыши.
Да с голоду сыт не будешь, ребра-то подведет,
слышалось из толпы.
Луга! Луга на оброкись!
Говорит писарь.
За 25 рублей в год!
Так вот бы и сложились, а?
Проговорил чиновник.
Целую зиму резку даем!
Гудел кто-то, обрадовавшийся, что наконец вспомнили про его давнишнее горе.
Да у нас и так деньги были!
Откуда? Да как откуда? С кабака! Под кабак старую сборню отдавали! 50 целковых сбили! Да где ж эти деньги?
Да деньги у Егора Ивановича!
Писарь вдруг откашлянулся, выступил вперед, слегка тронул шею и живот и произнес.
Деньги точно, что 50 целковных я на свои руки брал. И как теперича в то время пошли у нас не урожаи, саранча, то я деньги эти для мужичков в церковь Божию положил, чтобы две форуги, ну, хоругви, то есть, справить в случае, когда молебен, чтобы, значит, от чистого сердца.
Чиновник поспешил уйти. Желая отдохнуть после трудов, чиновник приказал запереть ставни и притащить сено. Встал он поздно. В полуотворенную дверь смотрел розовый кусок неба, Доносился топот лошадиного табуна, сзади которого промчался верхом мальчишка без шапки, болтая ногами и локтями. У крыльца пищали чьи-то утки, мычала корова.
«Алло! Алло!» — шумела баба с хворостиной на двух басистых свиней. Чиновник поспешил уйти и на следующее утро уехал.
В передаче по очеркам Глеба Успенского «В деревне» участвовали Ирина Пономаренко и Дмитрий Бабушкин. Всего вам доброго. Храни вас Господь.